идеологии и политические системы. Окей. Здесь все становится сложным, потому что каждая колония имеет свою систему, или каждая... Иногда каждый кластер колоний. Все зависит от размера колонии, то есть помещают ли они колонии по всей планете, или одну колонию на планете в определенном квадрате. Все это сложно, но есть много разных систем. Большинство из них, по сути, фашистские, одержимые армией, одержимые историческими образами и одержимые чистотой. Не столько чистотой расы, сколько чистотой человеческого вида, однозначно. Гибридов не принимают в большинстве этих мест. Но вот степень, до которой это видно, может сильно варьироваться. В местах вроде Веги Прайм, это, по сути, было государство апартеида, когда были очень строгие законы против смешивания людей инопланетян. То есть они не могли ходить в те же больницы, они не могли жить в тех же гостиницах, они не могли пользоваться теми же общественными туалетами. То есть жесткая сегрегация. В Новой Атлантиде, с другой стороны, таких разделений очень мало. Или видимых разделений. И люди просто смешиваются как хотят, и никого это не беспокоит. Но есть другие колонии, где действует демократия, и ты голосуешь за своих лидеров, при том, что они все равно целиком и полностью подчинены военным. Так что это все равно фактически военная диктатура во всех смыслах этого слова. Редко можно найти место, где авторитет армии открыто ставится под сомнение. Я уверен, что молодежь и субкультуры делают это. Я знаю, что это так, но даже среди людей, которые считаются изгоями общества, это все равно не популярно. Это маргинальные взгляды. Ставить под сомнение авторитет армии. Так что так это устроено. Я часто сравнивал это с Римской империей, но это не... Я понял, что это не вполне точно, потому что Римская империя ставила местных у власти в основном. Но эти люди не местные, они колонисты. Ну, наверное, они местные колонисты. Надеюсь, в этом есть какая-то логика. В чем главный культурный миф немцев, на котором они основывают свое превосходство? Как далеко в историю они прослеживают свои корни? Они заявляют, что восходят к первым людям, к доатлантическим временам, и что они ближе всего генетически и культурно к первым людям на Земле. Они заявляют, что скандинавская и атлантическая культуры очень похожи. И они также говорят о богах, в кавычках, то есть анунаках, и заявляют, что они ближе всего к анунакам из всех этнических групп. То есть это значит, что они самые близкие к так называемым богам. Это в целом то, как они это подают. Претендуют ли они на создание нового антропотипа, то есть некого лучшего космического человека? Как они объясняют необходимость в таком жестком апартеиде с инопланетянами? Я не думаю, что они так это называют, но примерно да. Они правда заявляют, что их генетика лучше. И это, наверное, правда, учитывая огромный объем евгеники, которую они провели. Они все-таки имеют более качественную генетику, чем земляне, но при этом они не достигли этого органически или этически. Как они объясняют необходимость в таком жестком апартеиде с инопланетянами? Ответ, который они бы дали, это биологическая гигиена или генетическая гигиена. Я думаю, вполне понятно, что имеется в виду. Что произошло с Гитлером, насколько ты знаешь? Что немцы в космосе говорят о нем? Есть ли у них лидеры, типа фюрера, сегодня? Есть разные версии. Некоторые говорят, что он оказался на Титане, и что он живет там сегодня, но что у него нет реальной власти. Другие говорят, что он умер старым и покинутым в Аргентине. Лично я склоняюсь к тому, что он умер старым и покинутым в Аргентине. Но в то же время я думаю, что его дети сейчас живут в космосе. То, что они говорят о нем, это что он был идиотом с мозгом, пораженным сифилисом. Это вкратце то, что они говорят. Есть ли у них сегодня фюреры? Да. На многих планетах они есть. Не на всех, но на некоторых. Например, на Титане правит единственный неповторимый Клаус Барби. И он правит там как фюрер. Есть другие планеты, и мне иногда трудно вспоминать имена, если честно. Как планет, так и людей, которые правят там. Но я знаю, что такие места есть. Ты говорил, что Альдебаран толкнул немцев на уничтожение евреев. Почему именно евреев? Были ли славяне и цыгане также выбраны по конкретной причине? Да, за этим стоял Альдебаран. Это было связано с превосходством ДНК и тем фактом, что многие евреи смешивались тогда, иногда, не так уж часто, но иногда с арийскими европейцами, которых альдебаранцы считают своими потомками. А также у евреев были гены какой-то инопланетной расы, которая, по крайней мере, у ашкеназов, у евреев Ашкенази, есть кровь одной из инопланетных рас, с которой Альдебаран был или находится в войне исторически. И это было фактором. На славян, кажется, также указал Альдебаран. Я не знаю, что у них была за проблема со славянами. Я меньше знаю об этой части истории. А цыгане, кто знает? Если честно, я думаю, что цыгане были органическим геноцидом, который был ужасным, но многие в то время, у очень-очень многих людей в Европе были мысли о геноциде этой этнической группы. У очень-очень многих были эти мысли. И у многих они остались. Но тогда это было особенно ужасно. Так что это могло произойти естественно, мол, мы уничтожаем всех этих людей, может, сразу уничтожим и вот этих других людей, которых мы и так уже не любим. Я не знаю. Кто из нацистских лидеров Второй мировой переселился в космос и продолжил править там? Кто были главными фигурами, заключившими договор с Драко и организовавшими исход немцев в космос? Их было много. Большинство из них это те, которых люди просто не знают. Многие из них были капитанами кораблей, командующими батальонов и комендантами лагерей. Я с трудом вспоминаю имена сейчас. Карл Эммерман, который был известным и прославленным капитаном ВМС Германии. Он был одним из них. А также Клаус Барби, печально известный Клаус Барби, лионский мясник, который правил и продолжает править титаном железной рукой. И нет, он не стал лучше и никак не изменился. Его политика не изменилась, и его методы осуществления политики не изменились. Он такой же, как и раньше. А также печально известный Алойс Брунер. Он был среди них. Также. У него довольно высокий статус среди политиков на Центурионе. Главным, кто стоял во главе процесса, был Геббельс, который откалывался от Гитлера тогда, по понятным причинам, наверное. Геббельс был тем, кто реально стоял у руля. Гитлер был внешней фигурой, но Геббельс управлял всем в основном. И особенно к концу войны, когда все начало разваливаться, Геббельс был тем, кто взял бразды, по крайней мере, за кулисами, и делал то, что было нужно, и обеспечивал выход, потому что проигрыш в войне был полностью очевиден на тот момент. Как в целом устроено немецкое центральное правительство? Есть ли партийная структура, которая надзирает над всеми делами? Нет, никакой партийной структуры нет. Вообще, нет никаких выборов, нет реальной оппозиции. Есть восстание время от времени, но никакой партийной системы нет. Это военная диктатура. В чистом виде. А обычная жизнь очень деполитизирована. То есть, люди не говорят и не думают о политике большую часть времени. Они просто живут своей жизнью. Единственная политическая часть жизни — это служба в армии. И когда ты возвращаешься домой, ты можешь рассказать о своей службе, если тебе позволят помнить ее, а очень многим не позволяют. И это просто принятый факт, что когда человек возвращается домой со службы, он не помнит ее. Это не очень политическая система, как мы это понимаем. Это военная диктатура, без прикрас. Сколько миров состоит в Das Bundes? И какие их главные центры силы? Более правильно говорить Der Bund, Das Bundes, по крайней мере, по словам пары немцев, которых я спрашивал, это грамматически неверно, то есть Der Bund. Но чтобы ответить на вопрос, в нем примерно 10 тысяч миров и примерно 9,6 триллионов граждан. И какие главные центры силы? У них несколько центров силы, но самые крупные это Марс для военной силы. А для финансовых структур и главный центр — это Центурион. Вега Прайм также раньше была важным центром финансов и силы, однако она... Я уверен, мы еще скажем об этом, но... Она больше не оккупирована немцами и находится под оккупацией Альдебарана. И это целая отдельная история, которая выходит за рамки этой передачи. У них также есть и другие центры власти, например, на... Из того немногого, что представляет их политика, многое исходит из Титана. Так что да. Как они обеспечивают единую идеологию и преданность центральному правительству в столь многих колониях? Это просто, потому что, как я сказал, политики как таковой нет. Есть только армия. Это то, что единит их. И это единственная структура, которую люди знают, и все, что говорит армия, выполняется, и никто не ставит это под сомнение. Ни при каких обстоятельствах. И те, кто делает это, исчезают или хуже. Так что люди не спорят с этим и просто живут своей жизнью вполне нормально. Наверное, это можно сравнить с белым террором на Тайване. То есть, когда вводилось постоянное военное положение по всей стране. А преданность — это сложная тема. Все обязательно служат в армии, и избежать этого нельзя, потому что всем ставят чипы при рождении, так что никто не может отказаться или исчезнуть. То есть некоторым удается исчезнуть, уехав за пределы Дербунт, но очевидно, что такой вариант недоступен и невероятен для большинства людей. Так что это аспект, который люди просто пассивно принимают. Ведь в остальном они всем довольны, и, конечно, рабы недовольны, но большинство населения в колониях не рабы, это просто средний класс. И они просто живут своей жизнью. И их жизни гораздо лучше, чем у нас, поэтому... Наверное, их мир можно сравнить с дивным новым миром Алдоса Хаксли и тем, как он написал то общество. Есть ли у них заявленная цель для Дербунт, к которой все должны стремиться? Сохранение человеческого, ну, точнее, солерианского вида, пожалуй. При том, что их уже триллионы, и при том, что нет абсолютно никакой опасности вымирания, пропаганда все равно давит на то, что мы все можем вымереть в любой момент, и поэтому служите в армии, чтобы бороться с врагами, возвращайтесь домой, рожайте как можно больше детей на благо системы. И люди в целом принимают это. Так что в этом плане люди не особенно протестуют. Если я еще не до конца ясно выразился, то этот мир — это не утопический, полностью автоматизированный космический коммунизм, как некоторые его рисуют. Это дистопия, при том, что это очень приятная дистопия, но все же дистопия. Вынашивают ли они амбиции захватить Землю, или у них достаточно места и ресурсов, чтобы не возиться с ней? Сложная тема. Я думаю, многие из них, если бы они знали, что Земля еще существует и все еще населена, они, наверное, хотели бы захватить ее. Хотя руководство, которое знает об этом, не хотят ее захватывать. Включая Генриха, моего альтера, который... То есть он не безумно высокопоставленный, но он достаточно высокопоставленный. Он один из их лучших дипломатов и переговорщиков, и он однозначно знает конъюнктуру, скажем так. Он бы не хотел захватывать эту планету. Они считают Землю очень отсталой и говорят, что эта планета управляется кучкой жидов-геев. Я передаю их слова, я не говорю, что я согласен с этим, я совершенно не согласен, но я не продвигаю такую точку зрения, но это то, что они бы сказали. И да, у них хватает территории, они постоянно добавляют новые территории. Это изменилось слегка в последнее время, когда их дальние колонии были, и Вега Прайм была захвачена, но это... Такое случается, и им пришлось искать другие места для переселения, но Земля никогда серьезно не рассматривалась в качестве варианта для их переселения. Есть ли усилия среди колоний получить больше автономии или полностью отделиться? Были ли какие-то успешные случаи? Очень-очень редко, но да, такое бывало. Они и так уже довольно самостоятельные. То есть, в основном они могут устанавливать собственные законы, единственное требование от них — это обязательная военная служба, и чтобы они не вводили некоторые идеологии, например, им нельзя вводить полный коммунизм. Они могут быть социалистическими, но не полностью коммунистическими. И да, люди между ними есть разница. Это я говорю для своей аудитории, а не для твоей. Я уверен, что твоя аудитория хорошо знает эту разницу. Но им нельзя вводить анархизм и полностью свободный рынок, то есть либертарианский капитализм. Это тоже не разрешено. Но в основном они могут делать, что хотят. Они просто выбирают следовать шаблону, потому что он в целом работает. И был один или два успешных случая отделения. Был один случай в конце 80-х, начале 90-х, когда колония у звезды рядом с Малой Медведицей. Эту звезду не увидеть с Земли невооруженным глазом, но самое близкое к ней — это Малая Медведица. И колония там отделилась. Им удалось это только потому, что они не были очень важными. Это фактически был просто город. Они были чистыми импортерами, то есть они не производили своего. И кажется, они находятся не на планете, где... Это не была жизнепригодная планета, а город на нежизнепригодной планете, и поэтому они были чистыми импортерами. То есть они все равно платят много денег, Дехбунд, чтобы приобрести новые товары. И у них не было много людей, поэтому Дехбунд подумали, ну хорошо, мы просто отпустим их, и бог с ним. Они все равно полностью зависят от нас, так что... Это единственное, как они могут позволить кому-то отделиться. То есть, если место полностью зависит от них, и все равно по факту является их колонией. А революция в какой-то колонии была бы очень трудной, если не невозможной. В плане ее успешности. Было несколько попыток, тут и там, но они не были успешными. Так что, в общем и целом, люди просто принимают все и не особо задумываются о политике. В общем и целом, ты бы сказал, что немецкая политическая система справляется или не справляется? Являются ли они в целом устойчивой межзвездной цивилизацией? Я бы сказал да. Они работают над достижением своих целей. Как, например, они сейчас уже настолько старые, что... И они настолько расширились, что единственная оставшаяся цель — это, наверное, продолжать расширяться и диверсифицироваться, пожалуй. Так что да, я бы сказал, что им это удается. И устойчива ли это межзвездная цивилизация? В основном да. Я бы сказал, что это очень хрупкая устойчивость. То есть, если бы они подверглись масштабному нападению какой-то галактической империи, то все бы тут же посыпалось, и они стали бы раздробленным не государством. И каждая планета стала бы сама за себя, и в итоге, наверное, каждый корабль стал бы сам за себя. Но этого еще не произошло. Так что на сегодня я бы сказал, что они довольно устойчивы, да. Продолжают ли немцы использовать свастику как свой главный символ? И какой у них флаг? Какие еще символы используются? Свастика больше не их главный символ, нет. Она по-прежнему довольно популярна, но все равно не их главный символ ни в коем случае. Какой у них флаг? Это предмет споров на самом деле. О том, каким должен быть главный флаг. Есть разные флаги, которые в ходу. Это просто... И можно использовать большинство из них, и люди не будут оскорблены. Хотя некоторые, наверное, будут, но... Главный флаг, который я лучше всего помню, это белый немецкий орел на синем фоне, который держит галактику в своих когтях. У меня есть это изображение, мне сделали его уже довольно давно. Так что я могу прислать его. Какие еще символы используются? Я думаю, самое близкое, что у них есть к главному национальному символу, это Sonnenrad, или Черное Солнце. Его можно часто увидеть на обшивке кораблей, на многих планетарных флагах, и люди носят его на значках, чтобы показать национальную гордость и так далее. Так что да, это что-то вроде главного символа. С 10 000 планет очень трудно утвердить какую-то единую символику. Как называется японская отколовшаяся? Как она сформировалась? Их взяли в космос немцы, или они получили отдельное приглашение от каких-то инопланетных групп? Я не знаю официального названия японской отколовшейся, если оно вообще есть. Я знаю, что они используют название, которое можно услышать в разговорах и так далее. И это Сенно Тайону Тейкоку, Империя Тысячи Солнц. А их армия известна как Йодзоро но Куншю, или Владыки Ночного Неба. Они сформировались так же, как сформировались немцы. Эти два вопроса идут вместе. То есть они сформировались, потому что они были включены в пакет сделки. скажем так. Немцы не выжили бы без них в космосе, потому что японцы были единственными, кто делал клонов тогда, в промышленных масштабах. И немцы не могли обойтись без этого. Поэтому они были включены в общую сделку. И все эти переговоры, о которых говорят люди, где присутствовали немцы, то есть как переговоры с пришельцами в конце войны, так и с американским правительством в 50-х, там везде присутствовали японцы. Они не были отдельно от немцев. По крайней мере, тогда. Какие интересные черты есть у японской идеологии и системы? Они все еще имперцы, то есть служат какому-то монарху? Они не служат монарху, они служат своей армии. И их генералы фактически это как боги в их системе. Их идеология не особенно отличается от немецкой, если честно, то есть... Человеческое, точнее, солерианское превосходство и экстремальный милитаризм и изоляция населения от всего политического, чтобы оно не замечало все ужасное дерьмо, которое происходит наверху. Их система... Я скажу, что я считаю их систему хуже, чем у немцев, потому что их... У них больше распространен трансгуманизм. Японские колонии — это больше мир киберпанка, чем немецкие. Немецкие колонии — это мир биопанка, то есть общество, основанное на биотехнологиях. Но японское отколовшееся общество, общество Сенно Тайоно Тейкоку, диктуется кибернетикой. И крупнейшая монополия кибернетики из всех, что есть, это компания Arasaka Robotics. О них будет очень-очень много сказано в будущих частях моей книги. Я один из первых, кто, если не первый, кто раскрывает то, что они делают и так далее, но фактически они являются главной силой в японской отколовшейся, финансово. То есть они легко покупают планеты, и они покупают политиков и любых военных людей в отколовшейся, как нечего делать, и так далее. Как японское и немецкое государство делят сферу господства? Например, как была организована колония на Вега Прайм? Были ли конфликты между двумя нациями из-за территории, идеологии и так далее? Как они делят сферу господства? По-разному. Очень часто они никак не делят. Места хватает, и у них достаточно мощи, то есть военной силы, чтобы пойти и взять себе больше территорий, обычно. Так что они не так много накладываются друг на друга, но когда это происходит, они решают это примерно как... Примерно как Китай с Гонконгом, то есть одна страна, две системы. И это всегда официально, либо планета Der Bund Freie Deutschen Welten, либо планета Сенно Тайоно Тейкоку. Но они разграничивают зоны достаточно, чтобы... Оба сообщества могли сами утверждать собственные законы и так далее. Колония Вега Прайм была довольно уникальным примером до некоторой степени. В плане того, что она была... Во-первых, это одна из флагманских планет. Или была, когда там еще была колония. И также они были интегрированы. Немецкое и японское общество были интегрированы очень сильно. Они знали языки друг друга, они ели еду друг друга, они ходили в одни школы и изучали те же предметы в школах. Смешанные браки были обычным делом. Однако это редкое явление в таких колониях, когда есть такая интеграция. Как и сам факт такой интеграции, что опять же не распространено. Были ли конфликты между нациями из-за территории, идеологии и так далее? Не особо, потому что, опять же, они могут пойти и взять новые территории, как правило. Было, кажется, несколько дипломатических споров, которые я помогал разрешать, и воспоминания об этом фрагментарные, но было несколько дипломатических споров, но это никогда, насколько я знаю, не доходило до военного столкновения. Так что, в целом, они ладят очень даже хорошо. На чем в целом специализируются японцы в космосе, и чего нет у других групп? Кибернетика — это их главная специализация. Можно часто услышать, как Пенни рассказывает про эти фабрики киборгов, где они берут мертвых или погибших солдат, разных пропавших людей, заключенных, беженцев и так далее, и превращают их в киборгов или синтетиков. Это полностью японская индустрия. И это во многом опора отколовшаяся, потому что киборги, которые создаются там, становятся большой частью, огромной частью их общей рабочей силы. Например, дороги, которые есть повсюду в отколовшейся, в городах. Без киборгов не было бы дорог. Без киборгов не было бы и самих городов. Без них не строились бы корабли и многое другое, поэтому... Это большой вклад японцев. И они делают другую продукцию кибернетики также. В отколовшейся очень часто люди ставят себе кибернетические импланты, и большинство из них производится японцами. И очень много техники. Не вся техника, но, например, прозрачные планшеты делают не японцы, их делают немцы, но много разной техники делается японцами, так что... Да. Кибернетика — это их главная специализация, которая делает их незаменимыми. Полностью незаменимыми для отколовшейся. Какими были общие условия, которые крупные отколовшиеся группы предложили более мелким земным странам, чтобы те могли присоединиться к ним в космосе? Другими словами, что последние должны были отдать и что они получали взамен? Почти всегда отколовшиеся нужны были люди. Больше людей для основания своих колоний и для... военных целей. И почти всегда это были дети, которых нужно было передать, и эти дети были из определенных этнических групп. То есть люди из отколовшейся всегда были очень конкретны в своих требованиях. Им не нужен был просто кто угодно. Им нужны были конкретные этнические группы, известные своими пси-способностями. То есть те, в которых было высокое содержание того, что Пенни называет метагеном, пси-гены. И это были не только германские дети, это были дети из многих разных групп, например, очень многих коренных племен Америк, Карибов, коренные гавайцы, тихоокеанские островные народности. Евреи-сефарды были очень востребованы, некоторые африканские племена также. Я не могу вспомнить их названия сходу, но... Конкретные западноафриканские племена из Конго, не сами конголезцы, им нужны были отдельные меньшинства из Конго, а также народности Восточной и Юго-Восточной Азии, такие как хмонги, известные в Китае как народность мяо, были востребованы тибетцы, были очень востребованы австралийские аборигены, очень востребованы финны, очень востребованы японские айны и так далее. И другим условием была абсолютная секретность. Вы никогда не признаетесь, что вы общались с нами, вы никому не сообщите об этой сделке, потому что наше существование нельзя раскрывать, наверное. Потому что люди начали бы протестовать. Я уверен, что если бы люди узнали, что их правительство заключает такие сделки с их детьми, за их спиной, и им не дают права голоса, люди однозначно начали бы протестовать. А то, что эти страны получали взамен, это технологии и ноу-хау, и способность создать собственную СКП. И они почти всегда берут это на себя, потому что Земля во многом... Я не знаю, как еще это сказать. Земле конец. Я не говорю, что надежды нет, но во многом Земле конец. И они хотят получить отходной путь для себя и своих элит, все эти страны. Поэтому они принимают эти условия. И они считают, что продать несколько сотен тысяч детей в год, особенно если это меньшинство, которое так им не особо нравится, это того стоит для них. Так что вот как эти сделки заключались все это время. И когда возникает новая страна, то есть страны появлялись и исчезали много раз с тех пор. Южный Судан был создан всего несколько лет назад, например. Черногория была создана всего меньше 20 лет назад. Югославия распалась в 90-х и так далее. И когда эти новые страны возникают, и когда одна страна поглощает другую, они просто идут и заключают новую сделку. То есть так эти сделки не застревают, в том смысле, что они не останавливают свое действие. Они все так же заключаются, даже при возникновении новых стран. Становятся ли многие колонии земных стран также фактически отколовшимися? Или они остаются интегрированными в свои страны происхождения? И как организованы их правительства? Обычно они становятся фактически отколовшимися, если только их страна на Земле не экономически мощная держава, настоящая экономическая держава. Отличный пример для этого — это когда колонии СКП Советского Союза все стали независимыми, как бы, после распада Советского Союза. Когда это произошло, большинство из них стали отколовшимися колониями, кроме российских колоний, потому что в бывшем Советском Союзе Россия — это единственная сильная экономика. То есть, украинские колонии, литовские колонии, польские колонии и так далее, они все перешли под владение либо немцев, либо корпораций в тот момент. Так что ты не найдешь, например, независимую литовскую колонию со связями с Литвой на земле. Такого просто нет, потому что Литва просто не обладает финансовой и военной мощью, чтобы поддерживать сеть колоний в космосе. Но некоторые, те, что связаны с сильными экономическими державами, поддерживают эти связи, как минимум до некоторой степени. Например, британские колонии, или канадские колонии, или большинство европейских стран, у которых есть колонии, все они поддерживают как минимум военные связи со своими странами. Они продолжают использовать те же названия для своей армии, продолжают следовать тем же правилам и все такое прочее. И они обычно поддерживают те же законы, при том, что, конечно, бывает очень часто, что какие-то законы неприменимы до той же степени, когда вы находитесь на совершенно другой планете. Но они поддерживают большинство старых законов все равно, а затем добавляют к ним то, что им нужно. Но если это не экономически сильная держава, то они просто переходят во владение одной из крупных групп. Отколовшиеся, например, как я уже сказал, многие бывшие советские страны, то есть Юго-Восточная Азия — это не особо сильный в экономическом и военном отношении регион, поэтому ими де-факто владеет отколовшаяся и так далее. Если это были советские колонии, то по логике там должны быть разные люди со всего СССР под одним флагом. Ты правда видел этнически обособленные колонии, представляющие разные республики Союза? Я бы сказал, что обычно они создавали их с этническим большинством, так же как страны Советского Союза. Например, как в Литве, все равно большинством были литовцы, и литовский был главным языком. При этом, да, в них было много этнического разнообразия. И это причина, по которой после падения Советского Союза большинство этих колоний перешли к корпорациям, потому что там не было обычно одной этнической группы, живущей там. Поэтому было трудно отдать их обратно стране происхождения. А также потому, что эти страны потеряли все свои деньги, по сути, и не могли поддерживать космическую программу больше. Но да. И последнее. Мы слышали от других инсайдеров, что немецкие командующие офицеры все зависимы от метамфетаминов. Является ли это слабостью, чтобы земной альянс наконец разбил их, и космос снова был наш, так сказать? Нет, они все независимы от мета. Мне жаль этих людей с их влажными фантазиями, которые им скармливает их командование, и за то, что они доверяют им, потому что, видимо, таков их уровень доступа, без называния имен, конечно же. Нет, они независимы от мета. Мне жаль вас разочаровывать.